По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
Мы с вами говорили в прошлый раз в этом цикле передач о войне. Но говорили как-то в общем. И это было необходимо сделать. Вот. Но мне хотелось бы, конечно, поговорить с вами и в личном плане о Великой войне, о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Потому что наши молодые слушатели, наверное, с трудом себя представляют, но для людей нашего с вами поколения, а на момент записи этой передачи вы слегка не дотягиваете до 50 лет, а я уже, так сказать, перешагнул этот рубеж, ну, где-то вот 60-е годы начало мы с вами. А для нас война не была совсем какой-то такой бумажной историей. Не знаю, говорил ли я уже радиослушателям, но к нам в школу, где я жил, в Нижних Мневниках, приходил там же живущий знаменитый Моресьев, который под фамилией Мересьев выведен в книге Бориса Полевого. Ну, вот этот безногий летчик, знаменитый герой.
«Повесть о настоящем человеке».
Да-да-да, и, кстати, опера Прокофьева тоже на этот сюжет была тогда же написана и исполнена Сергея Сергеевича Прокофьева. Классика нашего композитора. То есть такая фигура достаточно легендарная. Представляете, по нему пишется крупными писателями, о его жизни крупными писателями пишутся повести, а крупнейший, гениальный композитор мирового значения, гений, пишет оперу. Так вот этот человек приходил к нам в школу, ну, понятно, что это было уже во второй половине 60-х, да, когда я в школу пошел. Он был молодой, так черноволосый, на вид лет, не знаю, 35-40, мужчина. Мы еще поражались, что никакой хромоты мы не видели. Но это был именно мужчина, и мужчина молодой. Не то, что там какой-то матерый, пожилой, седовласый. Вот. Но все гораздо еще ближе в моей жизни. Тот же мой дедушка, ну, которого я застал, так сказать, в самом жизненном соку, Сергей Данилович, украинский дедушка, он воевал под Сталинградом. Я знаю, у вас есть такие родственники, потом об этом расскажете, отец Андрей. Очень хочется услышать. Но ведь я помню его тоже непреклонным дедом, а жилистым, ну, мужиком, который научил меня общаться со всякими слесарными, сельскохозяйственными и так далее инструментами, который работал инженером на металлургическом заводе, водил меня, кстати, на этот завод, и я там даже отливал какую-то деталь, мне плеснули расплавленного металла в такой ковшик, все это было замечательно. Так вот, дедушка, он фактически до нашего исторического времени работал. Совсем недавно ушла моя бабушка, ей было уже 90 лет, а бабушка какое отношение имеет к войне? Она была в оккупации. Вот, и там она не просто как-то пряталась, хоронилась по подвалам в городе Ахтырка, который, кстати, 6 раз брали немцы, и, соответственно, наши, да, получается. Она была активной участницей партизанского движения, помогала партизанам, прятала их, как-то переправляла, осуществляла какую-то деятельность, ну, такую, разведывательную, и даже был такой случай, что прятала она и раввина с семьей, а потом помогла его вывести. То есть и такое в нашей биографии было семейное. То есть это все вот-вот. Для меня это не какая-то древность, а то, что по нашей семье это как-то и очень ударило, и очень коснулось. Ну, это факт, как и у большинства других семей. Только вот я вроде бы еще не старый человек, и даже не совсем седой, даже не шибко седой, а вот, пожалуйста, для меня это какое-то воспоминание. Потом хождение по лесам, я помню, в детстве, там, где были вот самые страшные бои, да, вот Сумская, Харьковская область, в Литве часто это было, в Крыму, там же были еще совершенно незажившие, так сказать, раны земли, окопы, пули, застрявшие в деревьях, их было видно, мы их выковыривали. То есть это не Илиада. Когда мы с вами, отец Андрей, говорим о Великой Отечественной войне, для нас это лично, да?
Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Когда мы с вами, отец Андрей, говорим о Великой Отечественной войне, для нас это лично, да? Вот для вас это так же?
Да, безусловно, есть такое что-то в этом связанные с личным таким самоощущением, с тем, как еще в поздние советские времена часто под воздействием тех или иных впечатлений могла и личность формироваться среди людей нашего поколения, там чуть старше, чуть младше. И у нас тоже в семье и среди более старших родственников есть уже почившие, правда, конечно, люди, которых это прямо касалось. Ну, в частности, мой дед воевал, был старшим лейтенантом, насколько мне помнится, участвовал в завершении Сталинградской битвы, в форсировании Днепра. Ну, за Днепром его ранило, оторвало осколком два пальца на правой руке, в результате чего он был демобилизован. Ну, вот благодаря такому случаю, попущению Божьему, можно сказать, повезло, жив остался. В детстве я его, конечно, пытал вопросами о войне, он что-то рассказывал. Ну, сам образ его, конечно, остался в памяти. Бабушка моя, супруга моего деда, она... Ее младший брат пропал без вести в 43-м году в войсках связи. Старший ее брат, он воевал, тоже был довольно серьезно ранен неоднократно, ну, уже умер. Ну, умер еще где-то, кажется, на рубеже 60-х, 70-х годов, возможно, что не без влияния вот этих ранений. Очевидно, что не было, наверное, ни одной семьи, в которой война бы кого-то не выбила или тем или иным образом не коснулась. Конечно, это была действительно Великая война, Отечественная война. Хотя сейчас мы сталкиваемся с довольно серьезной проблемой того, что, наверное, окончательного понимания, осмысления, что это на самом деле было, как это на самом деле было, мы до сих пор не имеем. Вот даже характерно то, что в одном из учебников истории современных, причем написанных, кстати говоря, под редакцией людей-то, в общем, даже и православных, произошло такое даже изменение, довольно серьезно заявленное, отказ от своего употребления Великой Отечественной в пользу, например, советско-нацистская война, ну, в контексте Второй мировой войны.
Но для меня лично это оскорбительно.
Ну, тут, да, наверное, это звучит несколько неожиданно. Хотя в самом по себе, если так посмотреть вот определение, тут нет какого-то заявленного оскорбления. Есть понижение смысловое, такое, ну, нравственное, явное некое занижение смысловых акцентов. Но это частное проявление. Я хочу здесь о следующем заметить. Ну, необходимо наш этот разговор предварить таким замечанием. Проблема-то в чем? Вот в осмыслении таких событий, вот как вот война, Вторая мировая, Великая Отечественная, сложность еще в том, что до сих пор сталкиваются разные, скажем так, идейные, идеологические некие постулаты, схемы в том числе. И это, на самом деле, довольно серьезным образом мешает вообще приблизиться к какой-то, ну, такой более-менее попытки даже, что ли, вот такого объективного исторического осмысления. История вообще в этом смысле материя довольно сложная, потому что очень часто заметные значимые события, они как-то подгоняются под те или иные идейные исторические схемы. Вот, и если со временем не происходит, скажем так, попытка какого-то более объективного еще осмысления, то если оставаться внутри этой схемы, то ли, ну, идеологической, идейной, то очень сложно, на самом деле, дать объективную какую-то картину, оценку вообще ее, ну, иметь. И тут именно проблема в том, что первые десятилетия после войны мы, конечно же, находились, ну, как бы вот в попытках осмыслить, что была эта война, ну, достаточно в таких узких границах идейной схемы все-таки советской. В 90-е годы эту идейную схему довольно резко, ну и неизбежно начинают ломать оно начинает ломаться, и возникает некая другая крайность, такая некая, скажем так, либеральная схема, либеральное такое понимание того, что на самом деле происходило. Вот, ну, в какой-то степени открываются и архивы, становятся доступны источники, которые раньше не были доступны, становится, в общем-то, возможно говорить более свободно. Ну, здесь возникает несколько иной перекос. Оказываются на слуху, ну, такие авторы, как Резун, да, под псевдонимом Суворов, вот, который исходит, конечно, из идейной схемы, совершенно противоположной той, которая бытовала в советское время, когда все сводится к тому, что Гитлер чуть ли был не вынужден предварять тот удар, который готовил Сталин. Ну, это кратко говоря. Вот. И, ну, Резуну, Суворову есть соответствующие оппоненты. Вот. Ну, кроме того, было опубликовано новые труды разного рода историков, более или менее профессиональных. Небезызвестный такой есть Марк Солонин, который где-то в чем-то смыкается тоже с Резуном, с Суворовым, вот, а в чем-то ему, может, и оппонирует отчасти. Есть еще ряд авторов, Бешанов такой, например. Хороший есть автор, который оппонирует во многом вот Солонину и тому же Суворову, Резуну, Исаев. Вот. Но это в таком первом приближении, авторов на самом деле гораздо больше. И такой вот, скажем так, либеральный идейный тренд, он все-таки старается, как говорится, всех собак вешать в какой-то степени на Сталина. Если послушать какую-нибудь ту же, например, Латынину по радио «Эхо Москвы», то она очень так будет яростно доказывать, что виновником Второй мировой войны вообще является Сталин, который ее чуть ли не единственный организатор.
И Мюнхенский сговор он устроил.
Ну да, да, естественно. Да. Да, тут, как говорится, пакт Молотова-Риббентропа, это чуть ли не главное, в общем, преступление предвоенное сталинского режима, ну, не считая, конечно, гитлеровского и так далее и тому подобное.
Я только напомню нашим слушателям, что Мюнхенский сговор – это 1938 год, а пакт Молотова-Риббентропа – 1939. То есть, ну, причины и следствия, да, путать не стоит.
Нет, ну если почитать более-менее, так сказать, спокойно исторические источники, значит, там вообще договоров очень много было. На самом деле, кратко говоря, ведь предыстория Второй мировой войны, историки тоже об этом многие говорят, она начинается с Первой мировой. Там Версальский договор несправедливый, который поставил, в общем, Германию в достаточно серьезные экономические трудные условия, унижение Германии, унижение немецкого народа, оно, в общем-то, потом спровоцировало приход Гитлера к власти, как говорится, и дальнейшую милитаризацию Германии. Но при этом ведь, на самом деле, сейчас это все тоже известно. Ведь последующей милитаризации Германии, ее вооружения, ее стравливания, в том числе с Востоком, с Советским Союзом, с Россией, ведь послужила и Америка, и вообще, как говорится, англосаксонский мир, потому что американские промышленники, они, в общем-то, способствовали именно тому, чтобы Германия восстала из пепла, как именно военная и техническая держава, и не просто там американские промышленники, ну, еврейский капитал, это тоже известно. Вот. Ну, мы тоже в какой-то степени, в общем-то, тоже сейчас давно уже не секрет, сотрудничали взаимовыгодно в 20-х годах тоже с Германией. Известно, что на территории России были и танковая школа немецкая, и авиационная школа, и совместные разработки в области химического оружия производились в 20-х годах, по крайней мере, до прихода Гитлера к власти. После прихода Гитлера было некое охлаждение. Вот, ну, а потом, как мы знаем, отношения начали опять налаживаться. Ну, это, конечно, отдельная тема. Интересно, что об этом мало сейчас говорят, но ведь Польша довольно активно сотрудничала с Германией где-то вот, по крайней мере, до 1938 года. И ведь парадоксальным образом, например, раздел Чехословакии произошел с участием Польши. Но потом англо, так сказать, саксонский мир, он стравил все-таки Польшу с Германией. И когда началась Первая мировая война, да, 1 сентября 1939 года, уже разделенная Чехословакия, точнее Словакия, участвовала в разделе Польши, в свою очередь.
Да, я такую аналогию здесь, если можно, отец Андрей, приведу. Я так смотрю, интереснейший бывает цикл передач на историческом канале, который готовит русская православная бригада. Не смотрите иногда,
да-да,
нет?
Да-да. Там, по-моему, почти сотня, по-моему, уже, кажется, да, серии. Да.
Очень, по-моему, удачный. Там именно православный взгляд, и вместе с тем это взгляд точно исторический. Люди не очерняют никого, пытаются разобраться. Опытная бригада.
По-моему, там тексты Николая Старикова еще тоже довольно любопытного тоже автора, историка.
Так что, в общем, я в теме, как и все, но у меня родился такой образ, мышление-то у меня образное. С Польшей произошло вот что. Представьте себе, какой-нибудь парк там, танцулька, группа молодежи на веселе, да? И одна группа молодежи, значит, один пахан там, грубо говоря, подсылает мальчонку маленького, слабосильного, там, не знаю, пятилетнего, к вожаку другой, значит, стаи. Ты к нему подойди, сделай с ним что-нибудь там, ну, я не знаю, ударь или плюнь или оскорби, а мы к тебе на помощь придем. Так вот этот вот маленький, значит, малолетний хулиганчик Польша выходит к Германии, начинает на нее, грубо говоря, рот открывать, а большие паханы, Англия, Америка, промолчали. И так Польша была скушена. Ну, это такая бытовая...
Франция тоже. С Англией-то выступали единым блоком в тот момент.
Ну, потом и Франция была скушена, в свою очередь. Тут была последовательность.
Ну, Англии повезло, что она страной и государством. Кстати говоря, Черчилль в то время же сказал, когда вот этот мюнхенский сговор был, что Англии были предложены война или бесчестие. Англия выбрала бесчестие и получит войну.
Ну, то есть, на самом деле, если уж говорить это вот гражданке Латыниной, можно посоветовать, посмотреть, в том числе и тот очень мощный исторический документальный материал, о котором мы вспоминали. Получается, что на самом деле за кулисами-то стояли как раз мощные англосаксонские державы, да, и тот самый капитал, который вы упомянули с неполиткорректным названием, да. Именно они всех так развернули и стравили. Я боюсь, что как раз у России-то ситуация там была безвыходная. Ей пришлось вступить в этот бой совершенно ненужный, не вовремя, тяжелый, заведомо с огромными жертвами.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим, А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
Я вот начал с того, что надо стараться, как говорится, от тех или иных идейных схем несколько дистанцироваться. Я здесь сразу хочу одну вещь сказать. Применительно попытки оценить вообще как-то вот с точки зрения нравственной, духовной, вообще Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, ну, стопроцентно в этой войне изначально, я думаю, нет абсолютно какой-то правой силы, вот абсолютно безупречной, так сказать, политически, там, во всем нравственно. И Россия, Советский Союз, имея все-таки правителей во многом безбожных, к сожалению, мы тоже не являемся вот в этом раскладе абсолютно белыми, что ли, пушистыми. Вот. Но Сталин, как политик, он, конечно, в тот момент на мировой арене, вот это неизбежное, закручивающееся, неизбежно такого закручивающегося механизма Второй мировой войны, он был тоже игрок. Игрок достаточно серьезный. С точки зрения вот этой политической игры, опять же, заведомо предъявлять какие-то нравственные требования тому или иному политику, ну, это как бы даже не совсем-то и, ну, что ли, оценивать это строго с этической точки зрения, это не то чтобы неуместно, но это не вполне, ну, что ли, объективно. И здесь Сталина нас обыграли все-таки. Та же Англия, как говорится, англосаксонский мир, он обыграл. Обыграл в том плане, что он все-таки умудрился натравить Гитлера на нас, а нас, мы, так сказать, Сталин там и, как говорится, верхушка тогдашней власти позволила себя в это дело втянуть в том качестве, в каком, ну, вот оно и было. Но то, что Сталин вынашивал определенные планы, надеялся на то, что Гитлер увязнет в европейской войне, это, в общем-то, тоже достаточно очевидный факт. И это он сам говорил. Это в его речах прослеживается, что пусть они друг друга, как говорится, постараются обескровить, а потом, если что, ну, мы можем прийти, как говорится, на помощь уже. Ну, пролетариат, что называется там. Ну, на самом деле, конечно, дело-то не в пролетариате, а что Сталин, он со всем достаточно богатым количеством оружия, танков, самолетов, он пройдет как своего рода освободитель Европы. Но тут Сталин-то просчитался, поскольку Гитлер захватил там Европу, Францию в течение всего там, да, не более чем пары месяцев, как известно.
Со всеми военными заводами.
Да, в 40-м году. Ну, и это, конечно, никто не ожидал этого. И Сталин этого не ожидал. Поэтому Сталин, он в этом смысле просчитался, потому что он, по крайней мере, видимо, все-таки очень не рассчитывал, что в 41-м году Гитлер на него нападет, на нас нападет, разумеется. Ну вот, опять же, если возвращаться к схемам Солонина, там, Резуна, Суворова, они же упирают на то, что, вот, дескать, у нас там было чуть ли не 20 тысяч танков, сколько там, сейчас не помню, уже большое количество самолетов, все это были наступательные силы, и они могли обрушиться тоже в 41-м году на якобы Гитлера, там, на Европу.
Но история не знает сослагательного наклонения.
Нет, дело не в этом. Да нет, мы не про это сейчас говорим. Дело не в сослагательном наклонении. Но дело в том, что есть достаточно тоже серьезные исторические исследования, что в 41-м году, несмотря на все большое количество железа у нас, в общем-то, превосходящее количество железа у немцев, там, танков, самолетов, все это было, ну, выражаясь современным языком, еще совершенно не структурировано нормальным образом. Не было ни соответствующего количества обученных экипажей там, и так далее и тому подобное. А самое главное, это исторический факт, шло переформирование вообще танковых сил из имеющегося до этого боеспособного контингента, просто меньшего числа тех же танковых структур войск, шло создание, кажется, вообще 20 гигантских механизированных корпусов танковых там и так далее, по 1000 в каждом, по 1000 танков. И, то есть, нападать, вести серьезные наступательные операции, да ту же Европу, когда были расформированы боеспособные танковые соединения с целью создания их, так сказать, большего численного количества, это совершенно было невозможно. Вот поэтому это тоже довольно серьезный исторический факт, который в совокупности нуждается в осмыслении, поэтому я тут подытожу, что я, собственно говоря, хотел это заметить. С нравственно-этической точки зрения никто, в общем-то, не был, как говорится, изначально тут абсолютно белым таким пушистым. Но последующие события Второй мировой войны, они все-таки показали, что, во-первых, действительно, национал-социалистическая идеология, она в отношении других народов, других стран, других государств, конечно же, безусловно, была совершенно человеконенавистнической. Просто к началу мировой войны, в процессе мировой войны еще эти факты, они были не до конца исследованы, не до конца известны. Изначально Гитлер тоже не выглядел как некое воплощенное мировое зло. Это уже потом, к концу Второй мировой войны, когда вскрылись факты, и то, что творилось и в лагерях, и то, что творилось на оккупированных территориях, ну, стало очевидно, да, что гитлеровская команда – это, в общем, носители действительно довольно серьезной человеконенавистнической идеологии. То есть это уже на практике стало очевидно. Да. Если это во многом было очевидно и вообще из самой идеологии, ну, это стало очевидно и в практическом приложении.
Ну, это как теория Маркса и практика Ленина,
ну, да?
Ну да,
можно и так, конечно, сравнить. И здесь, при всех издержках и нашей безбожной идеологии, ну, Россия в лице Советского Союза все-таки выступает как освободительница, действительно, от фашизма, от чумы, как это говорится, 20 века. Здесь русский человек, русский солдат, он, повторюсь, при всех некоторых, так сказать, издержках и советской идеологии, которая тоже не во всем все-таки бывала человеколюбива, но здесь исторически, ну, это тоже можно, этот факт тоже, как говорится, любят приводить, и он действительно не случайен. Гитлер-то ведь пошел 22 июня на Советский Союз, на Россию, на Русь, сам того не зная, что в этот день была память всех святых в земле российской, просиявших, всех русских святых. То есть, если взять в такой глубинной исторической перспективе, ну, все-таки, несмотря на то, что советская идеология внешне она была безбожной, а нацистская идеология была еще и оккультной. Но здесь все-таки вот в некой глубинной подоснове все-таки сталкивается Русь святая, пусть уже и достаточно серьезно, ну, там обезображенная революцией и вот этой советской идеологией, и сталкивается идеология, которая в себе скрывает, уже таит оккультные такие сатанинские корни. То есть при всех, как я вот вначале сказал, что вот с объективной такой точки зрения войну развязывают самые разные силы, но потом все-таки, если попытаться это с нравственно-духовной точки оценить, происходит такая все-таки поляризация в каких-то вот глубинных основах. Поэтому мы все-таки, стараясь многие вещи осмыслять сейчас критически, избавляясь от каких-то крайних идеологических схем, ну, смело можем в этом плане присоединиться к такому одному из важнейших для победы, для осознания необходимости этой победы, ну вот такому миропониманию, что наше дело правое было. И наши ближайшие предки, наши родственники, не столь далекие, даже нам лично с вами знакомые, они за это правое дело воевали. по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.